Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
В России 17 сентября стартовал первый из трех дней выборов в Государственную Думу и региональный парламент. В избирательном бюллетене на голосовании в Думу представлены 14 партий. В 7 регионах страны открылось удаленное голосование. Кстати, вот приходят новости. По Москве, значит, их преподносит руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Вот он говорит, что уже 12% проголосовало людей, которые зарегистрировались в системе электронного голосования, да, порядка 250 тысяч. То есть буквально за первые пару часов вот уже 12%. Я для себя этого объяснить не могу, но я, конечно, не специалист по выборам, да, вроде бы пятница, утро, впереди трое суток, но вот люди, так сказать, не успевшие проснуться, сотнями тысяч начали голосовать электронно. Я понимаю, что это довольно простая процедура.
Вот я, знаешь, прямо сейчас это сделал в течение одной минуты.
Да, но тем не менее, вот цифры такие. То есть, если так дело пойдет, сегодня все и проголосуют, что, так сказать, откладывать в дальний ящик.
Прямо сейчас, вот это будет, может быть, один из немногих случаев, когда прямо, так сказать, во время прямого эфира произойдет голосование.
Только не призывай
ни за какие. Никого сказать, вообще, ничего, я даже никого, ничего не говорю, да. Естественно, безусловно нет. Вся процедура у меня заняла минуту. Была неполадка, собственно, связанная с этой минутой.
Да, какие-то DDoS-атаки идут, по словам господина Венедиктова. Ну, такие, как он выражается, фронтальные. Не фатальные, а фронтальные.
Фронтальные, да.
Ну, что бы это ни значило.
Понятно, что, так сказать, электронные средства, все мы видим, и банки, и не только банки, и госуслуги частенько подвергаются госатакам. И тут надо сказать, наверное, что в последнее время мы, помнишь, фиксировали, что и Яндекс подвергался самым мощнейшим атакам за всю историю. Ну, верно, да, в общем-то...
Цифровой мир, а что ты хочешь?
Да, трехдневные парламентские выборы проходят в России впервые. Связано с вот это вот трехдневный марафон с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора, который говорит, что такая процедура, растянутая во времени, поможет снизить риски заражения коронавирусом. В Москве почти 3500 участков, в том числе 4 в ковидных госпиталях и 3 УИК дистанционного электронного голосования.
Я так понимаю, что процедура заполнения бюллетеней проходит в госпиталях только для тех, кто там лежит,
да,
для болеющих,
да.
Не для всех подряд. Ну, это не рядовой.
Не. Ну, то есть, да, ты не можешь прийти туда, выбрать,
участник,
так сказать, да, между школой,
да,
и ковидным госпиталем.
Я хочу вот туда, в ковидный госпиталь.
Да, нет, да. Конечно, нет. Не знаю, для больных или нет, могут ли там врачи, да, например, проголосовать, которые, ну, тоже, ну, находятся, да, по долгу службы в этом госпитале. Да, ну, не знаю, стоит напоминать или нет, 450 депутатов в Государственной Думе, 225 избираются, в России, как мы знаем, смешанная выборная система, 225 по партийным спискам, еще 225 одномандатников в один тур. В 46 регионах, помимо выборов в Нижнюю палату парламента, проходит выборы в местные органы госвласти. 9 субъектов будут определяться с высшими должностными лицами, 39 с депутатами законодательных представительных органов, но и выборы муниципального уровня. Что касается системы электронного голосования, она основана на технологии блокчейн. Таким образом, избирателям, как сообщается, гарантирована тайна голосования и гарантируется неизменность голосования. Но ты уже...
Неизменность?
Неизменность. Что бы это ни значило.
Это не знаю. Да. Дело в том, что я ведь слышал ровно обратно, что человек может переголосовать потом.
Не
то есть выбрать одного кандидата, потом, значит, зайти заново и выбрать другого.
Но да, я такого не слышал,
я
честно
такое
говоря.
Слышал, да. Но что бы это ни значило, неизменность быть есть. Да. И, конечно, это все безопасно. Кто сомневается?
В этом году голосовать онлайн решили более 2 миллионов человек. Более 2 миллионов человек, еще 5,5 в традиционном формате. Любопытно, конечно, с точки зрения наблюдения за выборами, как проходит, собственно, наблюдение, не за выборами в кабинках, там, в традиционных, да, а именно вот что касается онлайн-системы. Мы связались с модератором пресс-центра общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александром Асафовым и, собственно, попросили его рассказать и прокомментировать, а как наблюдать, собственно, за электронными выборами. Вот что он нам сказал.
Для того, чтобы стать цифровым наблюдателем, надо подключиться к специальному сайту, где в онлайн-режиме видно вот эти ноды блокчейна, то есть сам ход голосования цифровой, он там виден наглядно. Цифровые наблюдатели, которые в том числе и состоят в специальной технической группе, они получают свой доступ, могут следить за пакетами. И, конечно, это требует определенных технических знаний, но для политических сил, для партий это даже проще, поскольку несколько человек, квалифицированных с определенной подготовкой, могут эффективно и точно наблюдать за ходом голосования. Большинство партий, да, предоставило и сформировало вот эти группы технического наблюдения за дистанционным электронным голосованием, и прямо сейчас они наблюдают.
Ну, в общем, прозрачно, как, знаешь, роса такая невинная утренняя. Да,
там, не, ну на, тут на я понимаю, так да. сказать...
Не, просто много скепсиса, на самом деле, у людей, может быть, оправдано, может быть, нет, но так уж устроено человеческое сознание, да, что там, где идет речь о цифре, есть какой-то демиург электронный, да, который может что-то там сделать. Это так сказать, может быть, досужий домысел, не более того.
Ну, мы с тобой, поскольку не специалист, так сказать, технологии блокчейн, да, нам сложно об этом говорить. Вот эта история, что каждая из партий находит и организует своих технических специалистов в этой области. И у нас, у меня там нет сомнений, что у любой из партий есть возможность найти профессионалов в диджитал, в IT-сфере, которые, собственно...
Именно в онлайн-режиме,
да.
Чтобы не было за параллельность. Может быть, где-то другая происходит, так сказать, какое-то другое голосование, потом оно будет окончательно. Да? То есть вот в чем опасение-то. Если в онлайн-режиме отслеживают, и вот условно говоря,
именно
сосед...
именно в онлайн-режиме.
Проголосовал, тут, тут же видишь, в этом блокчейне что-то изменилось.
Есть ключи у представителей
хранителей,
партии.
Это хранить, как в каком-то, так сказать, фильме или книге. Хранители ключей. Это вот такие мини-демиурги.
Да. В общем, у каждой из партий, повторюсь, есть возможность собрать команду своих технических специалистов, которые через вот эти общественные штабы собственно, наблюдают за ходом онлайн-голосования. Специалисты. А у любого из нас, наверное, стоит напомнить, да, что вот эти ДЭК, дистанционное электронное голосование, проходят в 7 регионах России: Москва, Севастополь, Мурманская, Курская, Нижегородская, Ярославская и Ростовские области. У любого гражданина есть возможность зайти на сайт и просто следить там за ходом этого голосования.
Но за ходом ты имеешь в виду видеть какие-то
просто
цифры.
Онлайн,
какие-то
совершенно
цифры,
верно.
Цифры. Они меняться будут.
У представителей партии есть возможность, так сказать, более детально
посмотреть. Просто вот соцсети почему полны сомнений? Ну, соцсети — это же не какое-то электронное, так сказать, там, правительство. Ну, живые люди, которые там пишут. Потому что по тем предыдущим выборам, я уж не помню, каким, естественно, да, которые проводились по этой смешанной системе, уже вводилось электронное голосование. Там вот электронное голосование показывает радикально другие результаты в соседних местах, условно говоря, то есть где примерно один тот же народ живет, да, чем обычный. Да, и вот это вот как-то показалось странным. Но, наверное, это было просто такой,
конфуз. За наши беседы в приложении mos.ru я вот только что проголосовал, и вот мне написали: спасибо, ваш голос учтен. Час давался, то есть вот эта вся процедура, так сказать, именно выбора заполнить два бюллетеня, у тебя давался час. Вот я
тебя и поздравляем. Да.
И знаешь, важная тема, которую, может быть, отдельно как-нибудь обсудим в эфире.
Ну, когда время будет.
Да. Когда будет время. Вот эти досужие разговоры, а ты за кого голосовал? Мне кажется, это очень любопытная история, потому что принято так считать было там в начале 2000-х, это пошла история с Запада, естественно, что там, дескать, некорректно задавать подобные три вопроса. Какое у тебя вероисповедание?
Зарплата.
Да, и за кого ты голосовал на выборах.
И, кстати, есть такое еще понятие — социально одобряемый ответ. То есть не обязательно человек скажет сделал.
Да.
Но проголосовал, все-таки я тебя поздравлю еще
раз. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вторая очень хорошая, позитивная новость. Это неожиданно, нестандартно и приятно. Правительство утвердило график праздничных дней на следующий год.
Ты знаешь, вот я посмотрел, значит, давай сразу скажем, какие праздничные дни. С 1 по 9 января праздничные дни. Дальше 23 февраля. Дальше 6, 7, 8 марта. 30 апреля. 1 мая, 2 мая, 3 мая, то есть 30, ну, 30 воскресенье, с 30 по 3, а далее с 7 по 10 мая.
Разрыв остается. Вот, этот
вот, вот три раза по 3 дня опять остается.
Разрыв остается, да.
Значит,
а ведь это такие важные дни для огородников, для дачников.
Очень важные что-то. Для отдыхающих в Турцию, конечно, там, сказать, да, на да. Это, да. В июне 2 выходных и 1 будний день. Один будний, это 11 июня будет выходный. Нет, не 11, 13, простите. 13-е, да. И в ноябре еще будет 4-е, выпадет тоже на праздничный день. Честно говоря, такая для меня, вот правда, странная история. Вот смотри, в этом, в следующем смысле году, 2022, 1 и 2 января выпадает на субботу и воскресенье. И эти дни переносятся на 3 и 10 мая. То есть, а почему просто, ну, хорошо, ну, они выходные, но пусть будут выходные и праздничные. Нет, нужно перенести на 3 и 10 обязательно.
Потому что...
Чтобы не перетрудились.
Нет, надо поднимать страну.
Нет, так наоборот.
Наоборот.
Пусть страна отдыхает.
А, страна отдыхает. Значит, она поднялась.
Ну,
может быть. Дальше идем. Еще одна жизнеутверждающая новость. Российская армия может пополниться новыми истребителями «Чекмет». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме. Я единственное, Леша, поясни, пожалуйста, что такое «Чекмет»?
Ну,
что,
российский истребитель? Да, «Чекмет».
Почему он англоязычным образом называется?
Потому что у него еще... Он как
это
бы называется
Су-75. А, Су-75. Вот это ближе сердцу. Да.
Но ты
«Чекмет» — это как сразу отторжение.
Вот это наше, да. Нам нужно дробь, так сказать, номер, 18 цифр.
И все.
Четвертый знак.
Нет, ну хотя бы, нет, ну Муромец какой-нибудь, знаешь, Алеша Попович. «Чекмет». Сердце отторгает.
Шахмат.
Ну я понимаю, ну зачем по-английски?
Ну, в общем, Юрий Борисов, вице-премьер, говорит, что наличие самолета на вооружении собственных ВКС способствует ее экспортному потенциалу. В госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы, с 2024 по 2033 года, могут внести закупку вот этих истребителей «Чекмейт». Борисов отмечает, что... Да, и надо напомнить, что «Чекмейт»...
Что-то уникальное.
Истребитель
быть,
да, с одним двигателем.
Да, название страшное же. Шах и мат.
Но ты помнишь, его презентовали в этом году на форуме армии. Его показывали, да. И Борисов говорит, что наличие только одного двигателя в «Чекмейт» или Су-75, кому как, так сказать.
Мне ближе Су-75.
Хорошо, тогда я...
Я традиционалист.
Наличие одного двигателя в Су-75 вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности.
Ну, да.
Однако, говорит вице-премьер, однодвигательные истребители активно используются в других странах. Ну и поэтому...
А в каких?
Это на самом деле они есть. Я посмотрел.
Нет, есть, конечно. Но вспомнил. Один двигатель вышел из строя, и все. И пиши пропал. Да. Летчик
это
катапультируется, и никому ни шах, ни мат не поставишь.
Сейчас я тебе скажу.
Извини за скепсис. Но я просто... Мне кажется, 3 или 4 двигателя хорошо. И промышленность будет загружена.
Слушай, ну у разных... Давай тогда сразу послушаем нашего специалиста.
Давай.
Я подумал не об одном двигателе. Я сейчас найду те истребители с одним двигателем. Дело в том, что они отличаются, истребители. Есть легкие истребители, есть тяжелые и так далее. И мы все помним, что, например, ПАКФА очень сильно, так сказать, ну, можно сказать, рекламировался, и он у нас в сознании. ПАКФА тоже истребитель. И мы спросили...
Ну, это Т-50, он же, да. Т-50, у военного... он же Су-37, если не...
У военного эксперта, ну, да, Сергея Хотылева спросили, собственно, а можно ли сравнивать эти самолеты ПАКФА и Су-75? И есть ли разница? Вот что он нам ответил.
Класс ПАКФА – это совершенно другой класс. «Чекмейт» – это же легкий истребитель. Легкий истребитель предназначен для чего? Для работы в районе аэродрома и выполнения отдельных задач. Ну, если сравнивать, вы только об этом нигде не говорите. Он относится между эконом-классом и бизнес-классом, где-то посередине находится. По своим функциям, по своим возможностям и по своему исполнению. На сегодняшний день подтвержденных испытаний, показанных характеристик испытанных и конкретных параметров пока не опубликовано и нигде я, например, не видел. Поэтому сейчас говорить о том, что лучше или хуже, я могу сказать только лишь после конкретно показанных результатов.
А мы сказали, получается.
Ну, я
тоже, что же ты будешь делать? Ну, слушай.
Мираж F1, да, Солт, Мираж F1, да, тоже с однодвигательной.
К сожалению,
они есть.
Да, в российской традиции нет таких названий, которые можно было бы дать, да, например, «Смертельный убийца» или «Тотальный мститель», да, это же странно, ну, «Чекмейт», я все придираюсь к названию. Но суд 75, да, сердце сразу согревается, но тем не менее, мне кажется, что назвать можно было бы более, так сказать, как-то страшно и угрожающе, тем более.
Мне наоборот нравится, там «Тополь», понимаешь, ты, так сказать, «Ярс», вот такие...
Что-то лирическое.
Лирическое, да. Совершенно верно. Ну, в общем, давай коротко про самолет еще. Прототип новый Су-75 пятого поколения впервые показали, как мы уже сказали, на международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Это, собственно, объясняет...
Не для армии все-таки.
Но для армии на экспорт. На экспорт.
Для армии на экспорт.
Но имеется в виду, что...
Для чужой армии.
Для чужой армии.
А, все.
Но для того, чтобы продать... Юрий Борисов, ты слышишь, о чем он говорит?
Слышишь. Он российская армия может пополниться. А ты говоришь, в первую очередь на экспорт.
Да, он рассчитан в первую очередь на экспорт. Но Юрий Борисов, вице-премьер, нам с тобой говорит,
что и в российской армии он тоже окажется.
Он говорит, что если он окажется в российской армии, то это повысит его, так сказать, экспортную...
И можно будет продавать его
потенциал.
Успешнее. То есть,
ну, конечно.
Больше
если
прибыли,
в российской армии он будет стоять на вооружении, то будет...
Ну и продавать проще.
Совершенно верно. Легкий тактический самолет «Чекмейт», о нем говорил глава Ростеха Сергей Чемизов, о том, что он будет стоить 25-30 миллионов долларов, что является весьма конкурентно способной ценой на мировом рынке. Помимо самой стоимости, стоимость летного часа вот на этом Су-75 ожидается в 6-7 раз ниже, чем у F-35, и сравнимо с Gripen-NG. В общем, уточняет, что это высокотехнологическая интеллектуальная авиационная платформа. Значит, имеет открытую архитектуру и адаптивен. Что значит открытая архитектура и вот эта адаптация? Дело в том, что он собран в нескольких комплектациях и сконфигурирован в соответствии с пожеланиями заказчика. То есть будет оснащаться теми, так сказать...
Такой, да.
Да, конструктор, который можно собирать. Да. Машина обладает огромным потенциалом для модернизации, говорит глава Ростеха, и в создании машины активно используется суперкомпьютерные технологии.
Ну, а дело за малым, а наладить серийный производство, чтобы он появился в реальной жизни. И опять позитивные новости. Но пока я сомневаюсь, я еще, так сказать, не стал рано. Да. Минтранс разработал новые правила, которые касаются проезда по платным дорогам. В частности, ведомство предлагает ограничить проезд по всем трассам для водителей, задолжавших даже одному оператору. Также в новых правилах вводится запрет на выезд на платную трассу с нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами. Я считаю, что это демократические нововведения. Могли бы бросать вот это, знаешь, как бросают, ну, для таких водителей шипы бросают. И вот, так сказать, это и есть правосудие. Ну, а тут всего не пускать.
Смотри, значит, кнот и пряник, который разрабатывает Минтранс, сейчас проходит регламентные процедуры. Вполне вероятно, что они, эти нормы новые, которые предлагает ведомство, войдут, так сказать, в обиход в 22-м году, в следующем. Изменения в основном связаны с применением на трассах системы проезда Free Flow. Это вот Чекмейт возмущался, понимаешь?
И опять
здесь
мы
Free Flow.
Да,
Free Flow — это система проезда, при которой водитель не останавливается для того, чтобы оплатить проезд. Оплата списывается с его счета через помощью транспондера.
На ЦКАДе это действует, центральная консоль.
Транспондер есть везде. Транспондер есть везде, но не только с помощью транспондера можно проехать по системе Free Flow, но еще, так сказать, в тех случаях, когда машина, когда камера определяет машину по ее номеру и автоматически списывается с твоего счета, если ты, так сказать, подключил эту услугу. Помимо вот этого кнута, о котором мы уже сказали, о котором ты сказал, да, значит, ограничить проезд для водителя, который задолжал на одной дороге платной, ему, значит, по всей России,
правильно,
запрет. помимо этого, это КНОТ, есть еще пряник. Минтранс предлагает дать водителям право потребовать бесплатного проезда, снижение его стоимости или компенсации в случае, если будет обнаружен недостаток платной услуги или ее оказание не в полном объеме. То есть, когда ты проезжаешь по трассе.
А у кого требуется? Там же нет живых людей.
Вице-президент движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский ответил на этот вопрос.
Компенсацию вообще на любой дороге можно потребовать. Если по вине обслуживающей организации, например, яму не зарыли, человек улетел в кювет. Поэтому я думаю, что компенсации требовать можно, но шансов очень мало. Попытка не пускать по трассам – это винегрет из норм административного права и гражданского. И как это так? Задолжал одной компании и автоматически не пускать на территорию другой компании. Прослеживается мысль делать большие деньги на платных дорогах. А люди будут не платить, потому что нас с детства приучили, что земля – общенародное достояние, и Конституция говорит «свобода передвижения», поэтому, я думаю, конфликты будут очень серьезные по платным дорогам.
Землей-то торгуют уже не первое десятилетие, да? Ну, природа дала, ну и что? Можно продавать?
Для меня здесь... в этой истории, знаешь, что, так сказать, я наблюдаю некую тенденцию, что очень часто самым платежеспособным с точки зрения государства является сегмент автовладельцев, автолюбителей. Ну вот все повышения, все касаются автовладельцев, автолюбителей. Штрафы, камеры, вот очередная история. А действительно, с компенсацией это дело неплохо. Но только компенсацию может назначить исключительно суд. А суд – это судебные издержки. Помимо времени, это госпошлины и так далее. И вот человек, который, например, пробил колесо на платной трассе, решил потребовать компенсации.
Я думаю, он пройдет по данте.
Ну, просто, да.
Много кругов.
Да. 7 или 9.
7-9, а то и 16.
Да.
Бурная политическая жизнь Японии, она может показаться даже избыточно бурной. 4 кандидата в этой стране борются за место лидера правящей либерально-демократической партии. Гонка разворачивается между претендентами, среди которых 2 женщины.
4 претендента, 2
женщины.
2 женщины,
2 мужчины. То есть гендерный баланс соблюден в полной мере.
Мало того, еще и как-то в политическом спектре он соблюден.
Тоже
значит, кто там?
Все.
Да, кто там?
Как хороший йогурт.
Так. На пост главы либерально-демократической партии претендует министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Тара Кона, бывший министр иностранных дел страны Фумио Кисида, экс-министр юстиции Санаи Такаити, Санаи, наверное, и вот эта вот история с гендерным вопросом, бывший министр по гендерному равенству Сейко Нода.
Мне кажется, он точно пройдет в лидера. А она, боже мой, бывший министр Сейко Нода. Вот я прошу прощения, госпожа Нода.
Вот русский язык недостатки. Недостатки. Была министрка. Недостатки. Или министр США.
Да.
Ты бы не ошибся.
Не, ну это грубо, это обижает. Знаешь, как нельзя называть врачиху, там, училка, да, это все очень обидно. Надо, ну, врач. А могут обидеть, почему врач?
А не врачиха.
А не врачи, да. То есть это тупиковая ситуация.
Парикмахерша абсолютно тоже тупиковая. Обидно, да. Феминитивы, феминитивы.
Феминитивы, да.
В общем, и ведь это выбирают не просто лидеры страны. Это, скорее всего, будущий премьер-министр Японии. Мы знаем, что глава правящей партии становится премьер-министром. И надо сказать, что в октябре еще в Японии предстоят парламентские выборы. Самый главный вопрос для нас с тобой, как новый премьер-министр с приходом нового премьера могут измениться российско-японские отношения? Об этом нам рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Тот, кто становится лидером партии, автоматически становится премьер-министром, потому что правящая либерально-демократическая партия имеет большинство как в нижней, так и в верхней палате, которая будет выбирать премьер-министра. Что касается российско-японских отношений, то кто бы ни стал премьером, там каких-то серьезных подвижек в ту или иную сторону ожидать не приходится, потому что главная проблема у нас в Японии – это проблема территориальная, без которой японская сторона не мыслит себе подписание мира. Договора. После ухода Абе выяснилось, что японская позиция базовая не меняется. Все, 4 острова, точка. Это базовая позиция.
здесь... На два не согласны. Кто бы ни был, да, им бы все, да. все четыре подавай.
Но ты понимаешь, вот здесь любопытная какая деталь. Кто-то там иногда высказывает в каких-то странах, что вот, дескать, долго одна партия держится у руля. Но есть такие страны еще. Mm. Есть. Так вот, в Японии либерально-демократическая партия практически бессменно является главной правящей с 1955
все
года.
Держится.
Знаешь... На три года там у них был перерыв, и вот сейчас, да, и вот сейчас опять они правят. Там любопытная деталь, что предыдущий премьер уходит по причине того, что он якобы не справился с коронавирусом, а на его пост теперь претендует министр, ответственный за вакцинацию.
Спасибо, Алексей Тимофеев и Илья Харламов.